центре внимания. На радио «Спутник» экспертиза главного события дня.
В студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. В центре нашего внимания сегодня рабочий визит президента России в Израиль. Там проходит международный форум памяти жертв Холокоста, приуроченный к 75-й годовщине освобождения Красной Армии нацистского лагеря смерти Освенцим. В ходе своего выступления Владимир Путин сказал, что, к сожалению, сегодня память о войне, ее уроки и наследие все чаще становятся объектом политической сиюминутной текущей конъюнктуры. Это абсолютно недопустимо и долгом современных и будущих политиков, государственных и общественных деятелей является защита доброго имени живых и павших героев, мирных жителей, жертв нацистов и их пособников. Кроме того, российский лидер предложил провести саммит пятерки постоянных членов Совбеза ООН и уточнил, что положительная реакция на эту идею уже последовала. Так как же отстоять правду и справедливость в сегодняшних реалиях? Поговорим с нашими гостями. В студии «Радио Спутник» доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России Геворг Мирзоян. Геворг Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И заместитель руководителя Центра изучения проблем современного Ближнего Востока Александр Кузнецов. Александр Андреевич, приветствую.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Я, к сожалению, не могу процитировать все то, что говорил Путин, но там, в принципе, практически каждое слово имеет вес, имеет значение и имеет, что самое главное, актуальность на сегодняшний день. Поэтому я попрошу вас выделить наиболее ценное, на что вы в том числе регулярно обращаете внимание, и то, над чем сегодня всем политикам, а в Израиле сегодня собралось несколько десятков государственных деятелей из разных стран, необходимо работать. Георг Валерьевич, давайте с вашего комментария начнем.
Во-первых, это, конечно, недопущение искажения истории, о которой говорил президент, и его призыв не забывать о том преступлении, которое было совершено. Мы знаем, что с конца прошлого года между Россией и Польшей бушует самая настоящая смысловая война. То есть президент указывает полякам на вполне реальные преступления польского руководства до, во время, а я бы еще добавил, после войны. Президент уже у нас человек вежливый, он же не будет говорить и рассказывать полякам, как, какие акты антисемитизма были в Польше после войны. Угу. Изгнание остатков евреев в 1946-1947 году было сделано польским руководством. Это большой привет нынешним польским властям, которые говорят о том, что они евреев спасали. Вот. Поляки, естественно, говорят, что ничего подобного не было, мы невинные жертвы и так далее. Это важный момент, поскольку наконец-то наш президент, в общем-то, начал то, что общественность от него требовала уже давно. Он начал реально по-настоящему, по-взрослому бороться с тем искажением истории Второй мировой войны, которые предпринимают некоторые страны Европы, прежде всего Польша. Почему он это делает, мы потом, наверное, поговорим чуть подробнее в ходе нашего эфира. Еще один важный момент, который президент отметил. Он, правда, это сделал немножко пробросом, да, но как бы читающий да прочел, слышащий да услышал. О том, что, в общем-то, преступление нацистов – это не преступление только немцев. Он говорил о том, что в ходе Холокоста убийствами евреев массово занимались и граждане других стран Европы. В охране концлагерей были граждане других стран Европы. Мы mm-hmm. знаем, какие, кто это был там, да? И это на самом деле вот такая вот некая коллективная ответственность Европы за преступление нацизма. Мы видим, что не только Польша, но и Европа пытается с себя эту ответственность сбросить. В том числе и заявлением о том, что... намеком на то, что вообще-то нацизм, это, конечно, очень-очень плохо, да, но это такой вот процесс, который был в ту эпоху. Ну, просто это процесс эпохи, что с ним сделаешь, да? Один момент. И второй момент. Европа, в принципе, неправильно, на мой взгляд, и на наш взгляд, осмысливает итоги Второй мировой войны. Для них Вторая мировая война сейчас, она видится через призму национального примирения. Посмотрите все европейские фильмы, ну, большая часть европейских фильмов, которые снимают о войне. Это такой посыл о том, что да, мы тут немножко подрались чуть-чуть, морды друг другу побили, а теперь пора мириться и забыть о том страшном периоде, который был в нашей истории. Забыть, сделать выводы и забыть — это совершенно разные вещи. Понимаете? Если вы забываете, вы не делаете выводы. Если вы забываете о Холокосте, о том антисемитизме, о том нацизме, направленном не только в отношении евреев, который был, вы превращаете эту трагедию в миф. А мифы, они очень легко забываются или трактуются по-другому. И это может дальше повториться.
Но мне кажется, Георг Валерьевич, за всю Европу я бы так не взялась говорить, что все европейские страны придерживаются вот именно такой схемы.
Нет, есть, конечно, страны, которые отдельные политики, которые напоминают. Но, в принципе, если вы посмотрите целенаправленную политику Евросоюза, как бы коллектива европейских стран, вы увидите, что там именно это. В ином случае, например, госпожа Юрова, вице-президент Еврокомиссии по вопросам транспарентности прав человека, по-моему, так она ее должна звучит, она бы не стала полностью на стороне Польши в этом российско-польском споре, где она фактически обвинила Москву в том, что Москва занимается искажением истории Второй мировой войны. А чем мы занимаемся искажением истории? Мы говорим о том, что в Польше был антисемитизм, был что, не было до войны. Мы говорим о том, что Польша ответственна за начало Второй мировой войны, что ее глупость и жадность привела к тому, что она поучаствовала вместе с Гитлером в разделе Чехословакии, получив за это долю малую улицы Тешинской области. Она сорвала московские переговоры о системе коллективной безопасности в Европе весной-летом 1939 года, после чего мы вынуждены были заключать пакт с Гитлером. Мы говорим объективные исторические вещи, трактуйте их как хотите, но это объективные исторические факты. Угу. И вместо того, чтобы как-то вот хотя бы дистанцироваться от этого, наши европейские друзья нас обвиняют в том, что мы чего-то искажаем. Но кто-то после этого будет говорить, что Европа не пересматривает итоги Второй мировой войны.
Прежде чем мы перейдем к комментарию Александра Андреевича, я у вас хочу спросить, Георг Валерьевич, уже есть мнение, ну, особенно там в телеграм-каналах, что по громкости и по значимости речь Владимира Путина на форуме в Израиле можно чуть ли не сравнить с речью, которая была сказана на Мюнхенской, помните, конференции по безопасности.
Ну, в какой-то степени...
Ну, то есть, понятное дело, что мы говорим абсолютно о разных проблемных зонах, но тот посыл, с которым умеет доносить...
Нет, речь Путина была наполнена смыслами, она была очень эмоциональной, в хорошем смысле эмоциональной. Как бы глобальная вещь, это глобальная система коллективной безопасности. Здесь вопросы памяти, понимаете, это нужно осмыслить еще. Эту речь Путин сказал... тем, кто еще готов понимать и что как-то осмыслять то, что сейчас Европа делает. Угу. Я не думаю, что она будет иметь такой же серьезный эффект.
Хорошо, Александр Андреевич, вы что думаете, на что, во-первых, обратили внимание ваше восприятие и, соответственно, вот эта сравнительная характеристика тоже интересна, ваше мнение?
Ну, я, в общем-то, тут мало что могу добавить к тому, что сказал Георг, потому что, конечно... Главный пафос речи Владимира Владимировича Путина был обращен, это такое выступление против и фальсификации истории, и ревизионизма истории, против ревизионистского подхода. В чем заключается этот ревизионистский подход, который, к сожалению, он сейчас присутствует во многих восточноевропейских государствах, это... Первое, то, что пособники нацизма, вот те люди, которые проводили Холокост, вместе с немецкими там спецслужбами, с СС, гестапо, они сейчас позиционируются как борцы за свободу. По-английски есть такой термин «freedom fighters». Это касается, да, и бандеровцев на Украине, это касается в Латвии, в Эстонии, мы знаем, героизация дивизии СС, которые там воевали на стороне фашистов в годы Великой Отечественной войны. Ну, у других стран, конечно, это в меньшей степени касается. Ну и, к сожалению, действительно в этом принимает участие и Польша, хотя Польша очень пострадала от нацистской оккупации, и я не помню количество жертв.
6 миллионов.
Да, 6 миллионов поляков, это огромная цифра.
Граждан Польши.
Граждан Польши. Да. Но дело в том, что проводилась нацистами централизованная политика по расчистке Польши, как бы уничтожение как можно большего процента коренного населения, чтобы туда заселять немецких колонистов. Это не секрет для кого. И, конечно, вот уж на месте поляков очень странно слышать вот такие ревизионистские утверждения. Ну и второй момент ревизионизма касается отрицания роли Советского Союза в победе над фашистской Германией, хотя она была преобладающей, мы знаем это. Но это абсолютно политический момент, поскольку все эти страны сейчас входят в блок НАТО. В рамках вот такого атлантизма оголтелого идет атлантистская идеология. То есть, если США является старшим партнером, значит, США внесли решающий вклад в эту победу, США и Великобритания. А Советский Союз, оказывается, порабощал вот эти малые народы. И здесь даже в Польше слышны голоса против. Вот Лех Валенса, это первый президент демократической Польши, в прошлом лидер профсоюза «Солидарность», который, в общем-то, был всегда очень антисоветски настроен и боролся с советским режимом. Тем не менее, он выступил, как раз будучи человеком здравомыслящим, порядочным, он выступил против этого фальсификации истории, передергивания, заявил, что вот, действительно высвобождение Освенцима именно советская армия.
Вот вы верите на 100% его словам, тому, что он говорит?
Он принципиальный человек, да, он говорит.
Он принципиальный, он достаточно честный человек.
Чиновники бывшие начинают выступать вот так вот.
Ну, он достаточно честный, принципиальный человек, хотя многим неудобный. Нам он тоже был неудобен всегда, он ершистый такой человек. Mm-hmm. Но, тем не менее, я считаю, что это один из вот, людей, который не встроился в эту атлантистскую матрицу до конца, по крайней мере.
Mm-hmm. Кстати, руководители ЕС, когда выступала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, начинали с того, что речь 75 лет назад союзные войска освободили нацистский концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау. Но это к тому, насколько велика разница между тем, что сказал, например, Владимир Путин о роли советских войск, о том, что говорил, кстати, премьер Израиля тоже неоднократно, и то, что говорят европейцы.
Если мы вспомним о Освенциме, да, об освобождении Освенцима, один польский автор написал прекрасную, на мой взгляд, статью в издании «Политико», европейском издании, где написал следующее, значит, что советские войска, конечно, освободили Освенцим, но они это могли сделать на полгода раньше. И советские войска, остановившись и не дойдя до Освенцима, там 200 километров, виноваты в том, чуть ли не они намеренно это сделали, что еще полгода после этого немцы истребляли там евреев. Этого поляка зовут Матеуш Моравецкий, это премьер-министр Польши. Mm-hmm. Вот польский премьер-министр выпустил такую блестящую статью, вот с таким блестящим тезисом. Естественно, там Мария Захарова уже по ней прошлась со всеми вытекающими, но чтобы вы поняли, да, степень, я бы сейчас вежливо скажу, неадекватности польского руководства в попытках защитить, даже не защитить, а оклеветать Советский Союз и как-то выгородить себя героями во всей этой трагической, очень грязной, кровавой истории. Ну, поляков, еще раз, их можно понять, да, у них, как мне абсолютно правильно сказал один полонист, у них мемориальная история. Для них история, это значит, должна быть история святой великомученицы Польши со всеми вытекающими. А святая великомученица Польши, она не может совершать преступления, она же мученица, она же страдала все эти годы до того, как она обрела, наконец, свою независимость со всеми вытекающими. Ну, мне, на самом деле, действительно, эта позиция Польши вызывает вопросы, потому что хорошо, если вы такие честные, справедливые, ну, если вы считаете, что Советский Союз принес вам только зло, ну, верните вы немцам земли Западной Польши нынешней, которые Сталин подарил Польше.
Да.
Сталин подарил Польше те территории, которые до сих пор, прошло уже 70 лет, до сих пор являются самыми развитыми территориями современной Польши. Ну, отдайте вы,
это
пересмотрите.
Это вы, Георг Валерьевич, очень о неудобных деталях сейчас припоминаете.
А я тоже, как Валенса, человек честный, я говорю то, что думаю.
А мне вот интересно, я не раз уже задавалась этим вопросом, чаще всего, когда мы говорим о Польше, раз у нас все так или иначе сводится к скандалам, связанным с этой страной, это только польские руководители, польские власти так думают.
Польская элита. Это общеэлитарная...
А польская общественность? То есть вот те комментарии, что России надо разные связи развивать, там, культурные, некультурные с Польшей, чтобы до польской именно общественности доносить правду, нужно им открывать те архивные документы и настойчиво показывать.
Мемориальная культура, да, она не только в польском премьер-министре, польский премьер же не с Луны прилетел и не с Канады прилетел в Польшу, она... В общем-то, внутри польского общества. Особенно тех людей, которые голосуют за нынешнюю националистическую правую партию «Право и справедливость».
Им что, другую историю преподают в школе, Георг Валерьевич?
Им хочется, чтобы у них была другая история. Если вам сильно хочется, чтобы у вас другая история была, вы начинаете себе эту историю выдумывать, как это делает сейчас Польша. Они же не будут говорить, что они, в общем-то, были, извините, лузерами весь период до Второй мировой войны, что они за свои глупости, из-за глупости Польши, а они думали, что они самые хитрые поляки в Европе. Они думали, что они направят Гитлера на Сталина. А в итоге их комбинация привела к тому, что Гитлер на них сначала напал. И Польша пострадала, действительно, но пострадала не из-за Советского Союза, а пострадала из-за собственной глупости. Никто в Польше сейчас это не признает, потому что если они это признают, это будет равноценно тому, что Польша фактически признает себя виновной чуть ли не в преступлениях нацистов, что, в общем-то, вы понимаете, должно быть историческое табу в польском обществе. Ну, вот они такие. Вы с ними сейчас в этом плане ничего не сделаете. Попытки Путина все это объяснять, говорить, направлены не на Польшу, а не направлены на остальную часть, здравомыслящую часть Европы, которая еще что-то понимает в этом вопросе. Потому что мы же видим, что сейчас в Европе на волне целого ряда проблем с мигрантами, ксенофобией и так далее, растет правое настроение. А в восточноевропейских странах это правое настроение, помноженное на национализм, который был, в общем-то, в Западной Европе выкорчеван в период создания Евросоюза, ну, более-менее. А в Восточном-то он остался и укрепился, когда они получили независимость 30 лет назад, на нем они строили независимость. Так вот, правое настроение, помноженное на национализм, равно что-то где-то близкое к нацизму.
Mm-hmm.
И в некоторых странах это идет активнее процессы, в некоторых менее активно, но процесс идет. И, в общем-то, если Европа сейчас не начнет каким-то образом осаживать местных националистов восточноевропейских, в том числе и через критику истории нацизма, Европа получит себе большую, в общем-то, проблему.
Александр Андреевич, в продолжении комментария Георга Валерьевича я еще добавлю, что сказал принц Чарльз, который тоже присутствует на форуме, а он как никто относится к Европе пока еще.
Мне интересно, что принц Гарри сказал бы о нацистах.
Пока ничего не видела в комментариях.
Форму хоть не надел снова?
Нет, не было, такого не было. Так вот, принц Чарльз говорит, цитата, «Нетерпимость и ненависть присутствуют в мире и сегодня под новыми масками. Они нацелены на новых жертв. Когда не согласны, приводит к обесчеловечиванию. Словесные проявления ненависти переходят в настоящее проявление насилия. Не знаю, в какую бездну заведет подобное поведение». Когда Георг Валерьевич говорит, что...
Он о Меган Маркл говорил, да? Которые выжили из королевского дома.
Георг Валерьевич, ну, пожалуйста. Вот когда, собственно, Георг Валерьевич говорит, что здравомыслящие европейские страны еще остались, на кого можно рассчитывать?
Ну, вопрос очень сложный. Вы знаете, дело в том, что я не являюсь специалистом по современной европейской политике. Там происходят очень сложные процессы, безусловно, потому что Европейский Союз, он трансформировался, но не совсем в то, чего от него ожидали, когда в Маастрихте в 89 году подписывали договор. Вот. Многие тогда круги европейской элиты и простых европейцев считали, что это будет такой вот рай на земле, такой оазис экономический, полного благоденствия, процветания, благополучия, социальная защищенность. И получилось не совсем так. Европа сталкивается с многочисленными вызовами экономическими. Экономическое развитие замедляется, к сожалению, Евросоюза. Ну, к сожалению, для европейцев, я имею в виду. А экономика становится неконкурентоспособной по сравнению с китайской, например, экономикой. Огромные миграционные потоки, в некоторых странах старение населения, демографические проблемы. И большие социальные проблемы, исчезает средний класс, но не такими, не очень быстрыми темпами, к сожалению, этот процесс идет. Поэтому на этом фоне вот заметна фрустрация некая, недовольство, которая действительно может трансформироваться и в некоторые националистические такие проявления крайнего национализма. Вот. И, конечно, гораздо меньше это присутствует во Франции, которая традиционно очень толерантное общество, такое либеральное, интернациональное, можно сказать, космополитическая страна Франция сейчас. В Германии, где вот чувство исторической вины немцев, оно, конечно, привело к тому, что там беспощадно преследовались ультраправые взгляды радикальные, крайний национализм, там, не говоря уже о фашизме. А Великобритания. Вот принц Чарльз, с моей точки зрения, он является выразителем интересов таких и настроений таких космополитических кругов, ну, масонских, условно, очень условно я сейчас говорю, да?
Глобалистских,
которые считают, что все-таки необходим Европе некий интернационализм, и действительно крайний национализм, радикализм в этом вопросе, он может привести к очень неприятным последствиям, вплоть, может быть, до распада Евросоюза, до появления каких-то режимов там не совсем приемлемых политических. Поэтому здесь можно с ним, конечно, солидаризироваться вот в этом вопросе именно.
По поводу того, что, собственно, будет дальше. То есть, когда, продолжая комментарий принца Чарльза и понимая, что, видимо, он все-таки так или иначе призывает вести какую-то работу, не очень понятно, что это может быть, тем более, за совместная работа. Это вот здесь же мы обращаемся к заявлению Путина, что было бы неплохо собраться пятерки членов, постоянных членов Совбеза ООН и поговорить.
Ну, о чем мы поговорим?
Макрон отреагировал позитивно и говорит, что да, хорошая идея, давайте встречаться и говорить. Но вот вы правильно задаете вопрос, о чем говорить?
Смотрите, если я не ошибаюсь, чуть ли не регулярно, по-моему, даже каждый год Российская Федерация пытается провести через Генассамблею резолюцию об осуждении нацистов и их приспешников. По-моему, так она звучит, да? Есть две прекрасные страны, которые голосуют против этой резолюции. Украина и Соединенные Штаты. Соединенные Штаты являются председателем, постоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. И какую вы планируете резолюцию принять, серьезную, реальную, по-настоящему взрослую резолюцию по борьбе с нацизмом и приспешниками нацистов, то если у нас есть США, которые эту резолюцию просто заветируют. О чем говорить со странами, которые не готовы пока, по политическим причинам, прежде всего, не готовы признать объективные реальности, которым по политическим причинам комфортнее сказать, что Сталин равно Гитлер, что советский режим равно нацистский режим, и чуть ли не то, что советский режим столкнулся, так сказать, по своей собственной вине и глупости, стал жертвой нацистского режима, и кое-как один диктаторский режим других преодолел, чтобы поставить Европу, чтобы вывести Европу из-под контроля нацистов и поставить ее под контроль советского блока.
Георг Валерьевич, постоянные члены Совбеза ООН об этом не говорят. Ну вот те, кого Путин призывает сесть за стол...
Путин призывает весь Совбез сесть за стол. США там будут сидеть. Они могут о чем-то говорить. Они обменяются какими-то заявлениями. Все. Мы же хотим какой-то результат, правда? Мы не хотим, чтобы люди просто пришли и потрещали о чем-то там. Мы хотим результат хотя бы в виде резолюции. Но ее не будет. Серьезной резолюции, потому что американцы ее заветируют. По политическим причинам. Мы видим, что наши друзья на Западе, запускает вот целый... это целенаправленная политика, информационная политика по дегероизации советской победы. Это целенаправленная политика. Все эти заявления, которые делают западные наши товарищи и весьма глупые отечественные подпевалы о том, что Сталин равно Гитлер, это то же самое, это десакрализация победы. Это делается не потому, что кто-то хочет обидеть Сталина или память о Сталине. Здесь не об этом речь. Речь о том, что память о совместной победе как неком величайшем достижении, абсолютном благе, это то, что соединяет все постсоветские страны, какие бы там постсоветские царьки не пытались вымороть общую историю, они вымороли часть общей истории, цивилизаторскую роль России, в том, что Россия в абсолютном большинстве стран Советского Союза создала государство, но они не могут вымороть историю общей победы. При западных деньгах, не западных деньгах, про бездействие российской культурной политики, тоже другой вопрос, но не могут. И на это, поэтому сейчас официально бьется нашими западными партнерами. Кроме того, память о победе является скрепой не только для всего постсоветского пространства, но и для России, для народов Российской Федерации. И поэтому тоже целенаправленно бьется, чтобы эту скрепу выбить. Так что это целенаправленная политика. К сожалению моему, по-серьезному, по-взрослому, мы стали сопротивляться этой политике только вот с конца прошлого года, когда Путин выступил с целым рядом резких заявлений против сейчас главной ведущей страны, в деле пересмотра истории.
То есть Польша. Поздно.
Да. Поздно. Это надо было заниматься целенаправленно давно, а не отделываться просто там какими-то озабоченностями. Да? Когда Польша стала вести целенаправленную войну против советских памятников с 16-го года, тогда надо было жестко Польше отвечать на это. Мы не делали.
Александр Андреевич, вы также довольно пессимистично смотрите на перспективы встречи пятерки постоянных членов Совбеза?
Ну, я здесь абсолютно с Георгом согласен в данном вопросе, потому что, вы понимаете, был вот такой марксистский историк Покровский в раннее советское время. Он говорил, история — это политика, опрокинутая в прошлое. Потом, правда, его подвергли критике, даже Иосиф Виссарионович его критиковал, но, тем не менее, не история, я бы сказал, что интерпретация истории, да, действительно, политика, опрокинутая в прошлое. То есть, каждая, так сказать, эпоха, она создает свои какие-то нарративы, и каждые политические круги, они создают вот определенный нарратив. Да, американцы эксплуатируют вот этот нарратив, эту теорию о том, что действительно Сталинский Советский Союз и Третий Рейх — это, так сказать, равноценное зло было для Европы, это тоталитарные режимы, и Советский Союз освободил, не освободил Восточную Европу, а выгнал оттуда нацистов тем, чтобы эти народы поработить. Это официальная американская точка зрения. Кстати, приложил много усилий к созданию этой теории Генри Киссинджер, когда он еще был очень молодым профессором там, в одном из американских университетов. Вот концепция тоталитаризма — это его, собственно, изобретение. А американским конгрессом еще, по-моему, в 60-е годы, даже в 50-е, был принят акт об угнетенных народах.
Александр Ильич, я вас прерву. Буквально на несколько минут мы на короткую паузу прервемся, затем продолжим. Александр Кузнецов, Георг Мирзоян сегодня в студии «Радио Спутник».
В центре внимания.